Глава 20. Федосий, не быв никем замечен, пробрался через гумна и, наконец, спустился в знакомый нам овражек, перелез через плетень и приблизился к бане. Но что же? В эту решительную минуту внезапный туман покрыл его мысли. Казалось, незримая рука отталкивала его от низенькой двери. И вместе с этим он не имел силы удалиться, как боязливая птица, очарованная магнетическим взором змеи. С минуту он оставался недвижим, но вдруг опомнился, толкнул дверь и взошел. Но, переступая через порог, он оглянулся, и ему показалось, что черная тень мелькнула за рябиновым кустом. Он не успел различить ее формы, но тайное предчувствие говорило ему, что или злой дух, или злой человек. Когда Федосий, пройдя через сени, вступил в баню, то остановился, пораженный смутным сожалением. Его дикое и грубое сердце сжалось при виде таких прелестей и такого страдания. На полу сидела, или лучше сказать, лежала Ольга, преклонив голову на нижнюю ступень полка и поддерживая ее правой рукою. Ее небесные очи, полузакрытые длинными шелковыми ресницами, были неподвижны, как очи мертвой, полны этой мрачной и таинственной поэзии, которую так нестройно, так обильно изливают взоры безумных. Можно было тотчас заметить, что с давних пор ни одна алмазная слеза не прокатилась под этими атласными веками, окруженными легкой коричневой тенью. Все ее слезы превратились в яд, который неумолимо грыз ее сердце. Ржавчина грызет железо, а сердце 18-летней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его, как стекло. Каждое прикосновение судьбы оставляет на нем глубокие следы, как бедный пешеход оставляет свой след на золотистом дне ручья. Ручей — это надежда. Покуда она светла и жива, то в несколько мгновений следы сглажены. Но если однажды надежда испарилась, вода утекла, то кому нужда до этих ничтожных следов, до этих незримых ран, покрытых одеждою приличий? Холодна, равнодушно лежала Ольга на сыром полу и даже не пошевелилась, не приподняла взоров, когда взошел Федосий. Фонарь, с умирающей своей свечою, стоял на лавке, и дрожащий луч, прорываясь сквозь грязные зеленые стекла, увеличивал бледность ее лица. Бледные губы казались зеленоватыми, полураспущенная коса бросала зеленоватую тень на круглое гладкое плечо, которое, освободясь из плена, призывало поцелуй. Душегрейка, смятая под нею, не прикрывала более высокой, роскошной груди. Два мягкие шара, белые и хладные, как снег, почти совсем обнаженные, не волновались, как прежде. Взор мужчины беспрепятственно покоился на них, и ни малейшая краска не пробегала ни по шее, ни по ланитам. Женщина, только потеряв надежду, может потерять стыд. Это непонятное врожденное чувство, это невольное сознание женщины в неприкосновенности, в святости своих тайных прелестей. Спрятав ноги под длинное платье, лежала Ольга, и в недоумении перед нею стоял уполномоченный посланник Юрия. Наконец он нетерпеливо дернул ее за рукав. «Вставай, вставай, время дорого!» «Ты опять здесь!» — простонала она, не приподнимая головы. «Какой черт опять? Да ты меня не узнала, что ли? Вставай, время дорого! Юрий Борисович ждет за гумнами. Неравно без меня, что с ним случится?» «О, не называй его! Ты хочешь меня обмануть? Это какая-нибудь адская западня! О, Вадим, дай мне, по крайней мере, умереть в покое! Тебе судьба за меня отплатит!» «Что ты, матушка, бредишь? Помилуй, какой тут Вадим? Я Федосий, чай меня не забыла? Да вставай, Барин остался один, а время опасное. Как пробужденная ото сна вскочила Ольга, не веруя глазам своим, с минуту пристально вглядывалась в лицо седого ловчего и, наконец, воскликнула с внезапным восторгом. — Так он меня не забыл! Так он меня любит! Любит! Он хочет бежать со мною далеко-далеко! И она прыгала и едва не целовала шершавые руки охотника и смеялась и плакала. — Нет, — продолжала она, — немного успокоившись, нет, Бог не потерпит, чтоб люди нас разлучили, нет, он мой, мой на земле и в могиле, везде мой. Я купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, он создан для меня, нет, он не мог забыть свои клятвы, свои ласки. Я этого ничего не знаю, — прервал хладнокровно Федосей. Уж вы там с барином согласитесь, как хотите. Купить или не купить, а я знаю только то, что нам пора, если уже не поздно. Но куда, как? Уж это мое дело. Провал побери, разве не веришь? Федосей, если ты обманываешь, оборони Боже, что я за бусурман? Да скорее, Юрий Борисович ждет нас за гумнами, на дороге, чай глазоньки проглядел. Я готова. Федосей, подав ей знак молчать, приближился к двери, отворил ее до половины и высунул голову с намерением осмотреть, все ли кругом пусто и тихо, довольный своим обзором. Он, покашляв, проворчал что-то про себя и уж готовился совершенно расхлопнуть дверь, как вдруг он охнул, схватил рукой за шею, вытянулся и в судорогах упал на землю. Что-то мокрое брызнуло на руки и на грудь Ольги. Она затряслась всем телом, хотела кричать, не могла. Перед нею Федосей плавал в крови своей, грыз землю и скреб ее ногтями, а над ним, с топором в руке, на самом пороге, стоял некто еще ужаснее, чем умирающий. Он стоял неподвижно, смотрел на Ольгу глазами коршуна и указывал пальцем на окровавленную землю. Он торжествовал, как Геркулес, победивший змея. Улыбка, ядовито-сладкая улыбка, набегала на его красные губы. В ней дышала то гордость, то презрение, то сожаление. Да, сожаление палача, который не из собственной воли, но по повелению высшей власти наносит смертельный удар. «Ты видишь, — сказал, наконец, Вадим с глухим смехом, — я сдержал свое обещание. Это он. Не бойся взглянуть на искаженные черты некогда молодого светлого лица. Это он, тот самый, чья голова покоилась на груди твоей, кто на губах твоих замирал в упоении, кто за один твой нежный взгляд оставил долг, отца и мать, для кого и ты бы их покинула, если бы имела. Это он, бедный, глупый юноша, который так гордился своим дворянским происхождением, который с таким самодовольствием носил свой зеленый, раззолоченный мундир, который, окруженный лестью, сыпал деньги своим льстецам, не требуя даже благодарности, которому стоило только мигнуть, чтоб женщина кинулась в его объятия. Да, что же он теперь? Окровавленный прах, бездушный чурбан, не чувствующий даже обиды. И Вадим толкнул ногою охладевший труп и продолжал. Как отвратителен теперь он должен быть! Посмотри, Ольга, я не хочу смягчать душу этим зрелищем. Посмотри, как хороши его закатившиеся белые глаза, Творец Небесный. И кто же все это сделал? Кто превратил прекрасное создание Бога в глыбу грязи? Кто напитал эти кудри багряным напитком? Кто разбрызгал по стене этот белый чистый мозг? Кто? Я. Я, ха-ха-ха-ха, презренный нищий, бессильный раб, безобразный горбач. Да-да, неужели это так удивительно? Я говорил тебе, Ольга, не люби его, ты не послушалась. Ты, как обыкновенная женщина, прельстилась на золото, красоту и пышные обещания. Ты мне не поверила. Он обещал тебе счастье, мечту, а я обещал месть и верную месть. Ты выбрала первое. Ты смела помыслить, что люди могут противиться судьбе, будто бы я уж так давно отвергнут Богом, что он захочет мне отказать в первом, последнем, единственном удовольствии. Я твой брат, Ольга, брат, господин, повелитель, царь твой. Нас только двое на свете из всего семейства. Мой путь должен быть твоим. Напрасно ты мечтала разорвать слабой рукой то, что связала природа. Где бушует моя ненависть, там не цвесть любви твоей. Он на минуту замолк, его волосы стояли дыбом, глаза разгорались, как уголья, и рука, простертая к Ольге, дрожала на воздухе. Он поставил ногу на грудь мертвецу так крепко, что слышно было, как захрустели кости, и, приняв торжественный вид жреца, произнес: «Свершилось первое мое желание». Он пал. Вот он, убийца моих надежд. Вот он, губитель моего первого блаженства. Ненавижу тебя и в могиле. И берегись, если мы когда-нибудь встретимся на том свете. А ты, Ольга, ступай куда хочешь. Между нами все счеты кончены. Я тебе заплатил. Живи, умри, мне все равно. Прощай, сестра. Прощай и ты, бедный юноша. И Вадим, пожав плечами, приподнял голову мертвого за волосы, обернул ее к фонарю, взглянул на позеленевшее лицо, вздрогнул, взглянул еще ближе и пристальней, вдруг закричал и отскочил, как бешеный. Голова, выпущенная из рук, ударилась о землю, как камень. Это было мгновение, но все мгновение заключалась целая ужасная драма. Вадим, обманутый в последней надежде, потерялся. Он не мог держаться на ногах. Бледный, страшный, он присел на скамью. И как вы думаете, что он делал? Плакал. Да, плакал, как ребенок, горькими слезами. Он сидел и рыдал, не обращая внимания ни на сестру, ни на мертвого. Бог один знает, что тогда происходило в груди Горбача, потому что, закрыв лицо руками, он не произнес ни одного слова более. Он, казалось, понял, что теперь боролся уже не с людьми, но с провидением, и смутно предчувствовал, что если даже останется победителем, то слишком дорого купит победу. Но непоколебимая железная воля составляла все существо его. Она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неугомонная волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег. То старается вспрыснуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть. Долго она трудится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море. Но ничто ее не может успокоить. И вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с голом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над ее могилой. И в самом деле, что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу. Хотеть значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться. Жить одним словом. Воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса. О, если б волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы! Не знаю, сколько часов сидел в забытьи Вадим, но когда он поднял голову, то не нашел возле себя сестры. Свежий ветер утра, прорываясь в дверь, шевелил платьем убитого, и по временам казалось, что он потрясал головой, так высоко взвивались рыжие волосы на челе его, увлажненном густой, полузапекшейся кровью. Вадим холодно взглянул на Федосия, покачал головой с сожалением, перешагнул через протянутые ноги и пошел скорыми шагами вдоль по оврагу. Восток белел приметно, и розовый блеск змеей обрисовывал нижние части большого серого облака, который, имея вид коршуна, с растянутыми крылами, держащего змею в когтях своих, покрывал всю восточную часть небосклона. Фантастически отделялись предметы на дальнем небосклоне, и высокие сосны и березы окрестных лесов чернели, как часовые, на рубеже земли. Природа была тиха и торжественна, и холмы начинали озаряться сквозь белый туман, как иногда озаряется лицо невесты сквозь брачное покрывало. Все было свято и чисто, а в груди Вадима какая буря! Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.